«Лучники, займите круговую оборону подвое, спина к спине. Трое следят за проходом, трое прикрывают тыл. В мое отсутствие все подчиняются приказам Седрика». Воины безропотно разошлись по своим местам. Четверо уже ходили со мной к граням. Двое помоложе косились на ледяные вершины со смешанным чувством страха и восхищения. Они с детства слышали страшные легенды об этих скалах и жутких тварях, выползающих под покровом ночи на запах человеческого жилища. Я знал, что мои люди не подведут, но не имел ни права, ни желания вести их за собой на верную смерть, по крайней мере, не сейчас. Уверен, что работорговцы прошли здесь.
«Откуда я могу знать?» — безмятежно откликнулся Эд. «За грани ведет много троп. Нам оставили или слишком много, или слишком мало следов».
«Если я смею спросить, сир», — подал голос Седрик, виновато опустив взгляд, «разве следы колес привели нас не в это место?»
«Все не так просто, уважаемый. Бог в серебряных латах крайне редко опускался до разговоров с людьми, но для этого человека всегда делал исключение.
Нас привели сюда. Значит, там засада. Но они знают, что и мы не идиоты, и прекрасно понимаем, что нас там ждет. Они нас предупредили. Следовательно, пойдем мы или нет, только наше решение. Но лично я обожаю совать голову в петлю. Бессмертие порой так утомительно».
Эд лукавил. Он давно утратил бессмертие и рисковал жизнью точно так же, как все мы. Просто любил блеснуть хотя бы тенью былой славы. Все в замке знали об этой его слабости, даже немного подыгрывали. Центурион нетерпеливо пристукнул копытом. Ребекка поддержала его осторожным фырканьем. Эд вытащил из ножен узкий меч, пробормотал слова заклятия и коснулся холодной сталью прозрачной стены. Раздался тонкий, едва уловимый звук, словно лопнула скрипичная струна. Ледяные глыбы сдвинулись со своих мест плавно, будто бы танцующие белые листья на глади озера. Перед нами открылся узкий проход, не более 2 метров в ширину, извилистой ломаной линией, уходящей в сияющую неизвестность. Идти придется по одному. Бросив меч в ножны, кудрявый бог толкнул пятками послушную кобылку, первой шагнувшую на ледяную тропу.
«Ждите нас до заката», — обернувшись, приказал я. «Как только солнце коснется края горизонта, уходите. Седрик, отвечаешь за них головой».
«Вы уверены, что если не вернетесь, вам будет так уж нужна моя глупая голова?» — без тени иронии спросил он.
«Действительно, если не вернусь, то вряд ли мне будет дело хоть до чего-то».
«Что ж, это нормальные издержки профессии. Быть героем иногда очень почетно, но всегда чревато. От обретения призрачной славы до потери реальной жизни». Я пустил центуриона вдогонку за ускользающим хвостом его возлюбленной. И мне, и ему уже не раз доводилось бывать за гранями. Любое путешествие туда похоже на страшную сказку с необратимым концом. Закордонье всегда изменчиво, непостоянно. Оно легко заманивает человека, но крайне неохотно выпускает из когтей добычу. Здесь можно получить практически все оружие, силу, волшебные артефакты, власть, помощь темных союзников, магические книги и запрещенные знания. Оплата одна — кровь. Либо твоя, либо того, кто рядом с тобой. Вопрос в том, кто из вас двоих догадается принести жертву первым. Открытие троп в гранях — тоже опасное занятие.
При первой же возможности твари с их стороны ринутся в любую распахнутую для них щель, ибо наш мир для них лишь охотничьи угодья. Задача таких, как я, по возможности держать на замке свой участок границы и уж тем более никак не лезть на ту сторону самому. Но каждый из граничар рано или поздно нарушает правила. Большинство гибнет, на их место приходят другие. Те, кто выжили, не спешат хвастаться успехом, боясь спугнуть сиюминутную птицу удачи, потому что знают, при первом же случае они пойдут туда снова.
«Думаешь о ней?»
— безошибочно угадал Эд, хотя я всячески гнал от себя любые мысли о недавнем разговоре с Хельгой.
«Ничего, она умная девочка и все поймет».
«Она еще ребенок. В ее годы трудно так, с наскока, без предупреждения, взять и принять, что твой скромный папа — герой чего-то там, а мама — просто полузабытая богиня».
«Знаешь, а я вообще не особо заморачивался вопросами своего происхождения. Для богов это редко бывает принципиальным. Многие не имеют ни отца, ни матери в общепринятом понимании. Прародитель Имир был создан из льда и пламени, а хищный Фенрир — из недр вечной тьмы».
«Повторяю, она еще ребенок и, наверное, всегда будет ребенком для меня».
«Я понимаю твое желание оградить ее от нашей родни, но предначертанного не изменишь. По праву крови она законная принцесса Асгарда».
«Асгард давно разрушен. Древние боги или то, что от них осталось, побираются жалкими крохами интереса к ним со стороны десятка серьезных историков да вечно изменчивой толпы молодых фанатов, с равным пылом носящих на шее знак коловорота, молот Тора или копию кольца всевластия». Эд задумался и замолчал. «Видимо, мне все-таки удалось его задеть. Второй раз он открыл рот уже только, когда ледяная тропа закончилась, и мы вышли на заснеженное дикое поле, начало бескрайних пограничных земель Закордонья».
«Вот они!»
Его палец указал на пляшущий огонек далекого костра. «Странно, что эти мерзавцы так беспечны».
«Ты прав. Если уж они не попытались спрятать следы, то могли бы оставить здесь хоть какого-нибудь стража».
«О, нет!» Словно бы повинуясь его словам, земля дрогнула, и слежавшийся снег зашевелился. Перед нами встали на коленях двое инеистых великанов. Голые, мускулистые и бородатые, с бездушными глазами. Явно не те, что перешли на сторону богов.
«Эти мои!»
— строго предупредил Эд, хватаясь за меч. Я не вмешивался. В его жилах клокотала давняя ненависть к этим северным монстрам. Почему-то всю вину за бездарно профуканный Рагнарёк молодой бог вешал только на противоположную сторону. Сами жители Асгарда, далеко не безгрешные небожители, для него всегда были вне подозрений и вне критики. Великаны ощерили сточенные о гранит клыки, вздымая над головами дубины из обломанных сосен, но тот, кто оставил их в засаде, явно недооценил наши силы. Мой родственник бросился вперед, потратив на них не более полминуты, причем не на каждого, а на обоих сразу. Я никогда не видел никого, кто бы управлялся с мечом лучше Эда. Одному он снес голову неуловимым взмахом, а в другого швырнул клинок лихо закрученным движением кисти так, что вторая уродливая голова рухнула в равнодушный снег едва ли не быстрее первой. Дальше уже мне пришлось оттаскивать его, непременно желающего плюнуть на тела поверженных врагов, а еще круче — сплясать на них, высоко подкидывая ноги. Эта южно-балканская традиция совершенно неподходящая для жителей севера, уговаривал я, вцепившись ему в плечи.
Отстань! Уйди! Я имею право! У меня нервы! Сейчас попрыгаю с одного на другого, и мне полегчает. Вот почему ты всегда такой вредный?
Вредность и стервозность — женские черты. А я умный и предупредительный.
И о чем ты хочешь меня предупредить?
О том, что вон там, в нескольких сотнях шагов, три телеги, набитые пленниками, и что мы пришли сюда ради их спасения, а не твоей лезгинки на спинах мертвых великанов. Вернемся домой, я тебя на дискотеку отпущу.
Одного?
С надеждой вскинулся Эд. Не перегибай. С Хельгой, разумеется. Бывший бог подумал и принял компромисс. Он пожал мне руку в знак скрепления устного договора, и мы, пригнувшись, двинулись к мечущемуся на ветру пламени костра. За гранями все следует делать быстро, уходить не оборачиваясь, за отставшими не возвращаться. Кто как? А лично я не верил, что мы будем долго оставаться незамеченными.
Друг мой, ты всерьез считаешь, что я древний бог севера, защитник драккаров, сопроводитель путей, внук полярной звезды, топор и молот, третий рог на перу, увеселяющий во время битвы?
Ты закончил?
Нет, у меня еще примерно 28 имен,
обиженно поджал губки брат моей жены.
Но, как я понимаю, смертный, у тебя нет желания выслушивать их все.
Ты экстрасенс. Читаешь мои мысли буквально на ходу.
А ты невежда и грубиян.
Я в курсе. Так мы идем их спасать.
Я иду, а ты ползешь.
С улыбкой поправил он.
И, пожалуйста, доползи хотя бы к тому моменту, когда надо будет элементарно убрать трупы. А уж трупами я тебя обеспечу, не сомневайся.
Он хмыкнул, подобрал свой меч, оттер его краем плаща и скользящими шагами пошел к костру. Меня всегда поражало, почему я проваливаюсь в снег, а он нет. И разница не в весе. Просто хрустящие кристаллы снега почему-то принимали Эда за своего, подчиняясь ему как самой большой, да еще и теплокровной снежинке. Я дал ему отойти на 10 шагов и по-пластунски пополз следом, стараясь забирать левее. Мне нужно было оказаться в тылу работорговцев до того, как они окончательно примут решение его убить. Надо знать Эда. Он всегда ведет переговоры таким образом, что не убить его просто невозможно.
«Смерть вам, селяне!»
Веселый бог начал, как всегда, с главного, не доходя до противника добрых 20 шагов.
«Не буду врать, что мне жаль вас убивать. Как раз-таки наоборот, уж поверьте мне, ибо-таки я знаю, что говорю, как выражается моя кобыла». «Какой кретин вздумал назвать ее иудейским именем, вы не знаете?» «Я тоже. Но она умудрилась перенять все худшее, что вечно раздражало меня в евреях, женщинах и лошадях. Гремучая смесь, не находите?»
Шестеро работорговцев, 4 убыра и 5 наемников скорее не находили слов, ошарашенные его появлением и столь длинной речью, что она никак не вмещалась в их ограниченные мозги.
«Это кто такой?»
— приподнялся один, самый толстый и самый нервный.
«Ему чего надо? Гоните его отсюда, ходят тут всякие!»
«Высокий, болтливый, глупый, и в руках всего лишь один меч!»
Криво усмехнулся второй, с пробивающейся бородкой, возможно, сын первого.
«Эй, парни, взять его! Одним рабом больше, а лишнего золота не бывает, правда?»
Трое наемников ответили ему согласным хохотом. Двое оказались умнее, схватившись за оружие и лихорадочно оглядываясь по сторонам. Я продолжал ползти в снегу, искренне надеясь, что мой безумный... даже когда в себе родственничек, сумеет еще хоть немного их отвлечь.
«Вы что, всерьез думаете, что сумеете меня остановить?»
Эд в наглую пер на Толстого, сознательно не замечая готовящихся к атаке наемников.
«Нет, я не прошу вас бежать. Не предлагаю сдаться, а лишь надеюсь, что у вас есть хоть какие-то боги, которые примут такие поганые души и не побрезгуют своими руками швырнуть их в ближайшее вместилище смрада и тлена».
Последние два слова он произнес уже в круговом движении, кончиками пальцев помогая топору первого наемника изменить траекторию и влететь в голову второго. Дальше в снежной пыли началась совершенно безумная круговерть, сопровождаемая всплесками крови, звоном стали, хрипом поверженных и почти беззвучным стоном отлетающих душ. Я как раз успел добраться до двух большущих телег, битком набитых крестьянами, и снять двух уборов, пытавшихся мне помешать.
«У меня все!» — гордо доложился чуть раскрасневшийся на морозе северный бог.
«У меня практически тоже!» — завершил я, посылая кинжал ему за спину. Приподнявшийся наемник рухнул уже навсегда.
«Уходим!»
«Только с моими людьми!» Я подхватил под усы меланхоличных мохнатых яков, разворачивая их назад.
«По-моему, твоих тут не больше трети», — чуть сощурившись, прикинул Эд. «Зачем спасать остальных? Ну, если, конечно, ты сам не хочешь заняться работорговлей».
«Знаешь, там, в моем мире, тебе и в голову не приходят подобные вопросы. Ты псих, но демократичный и толерантный псих».
«Да, похоже, именно псих — ключевое слово», — подтвердил он, дважды вонзая меч в сугроб, чтобы стереть с лезвия кровь. «Как я мог вообще купиться на твои авантюрные идеи и поменять этот дивный мир меда, битв и снега на скучную комнату в доме Ульи, став никому не нужным скучным приживалом, недостойным даже банального сочувствия и утешения в лице...»
«Эд, подтолкни вторую повозку, пожалуйста».
«Ну вот, теперь он низводит меня до роли гужевого транспорта. Клянусь золотой косой Фрейи, смертный, я убивал и за меньшее оскорбление».
«Эд, мать твою чародейницу за неэльфийское место! Ты будешь помогать или нет?»
«Буду, и не смей орать на бога!»
«У меня тоже был сегодня тяжелый день, но мы хоть и цапались с регулярностью 2-3 раза в неделю, оба четко понимали, когда следует остановиться. Пока Хельга была еще совсем маленькой, мы порой доходили и до кулачных выяснений отношений. Последний раз это было лет 10 назад, когда моя девочка вышла из спальни и, по-своему оценив обстановку, так отметелила родного дядю, что с той ночи он твердо считал себя обязанным мне жизнью дважды. На следующий день в травматологии они помирились. И вот теперь этот сын северных ветров послушно толкал плечом тяжеленную телегу, сбитую из грубо отесанных досок, скрепленных полосами ржавого железа. Внутри испуганно перешептывались кое-как одетые люди. Они еще не понимали, что произошло. Такая добыча легко могла переходить из одних нечистых рук в другие. Да и я сам, сколько ни ходил за грани, всегда знал, за выход здесь берут дороже, чем за вход. Проблемы настигли нас, когда мы одолели половину пути.
«Волки!»
— крикнул мне северный бог.
«Я не вижу их, но слышу скрежет стали их когтей по ледяной корке на снегу».
«Сколько их?»
«Не меньше десятка».
«Уводи людей,
«Волками займусь я». Он не успел ответить. Слева взвился белесый вихрь. Он быстро двигался в нашу сторону, на ходу обретая очертания высокой женской фигуры. Снежная слепота.
«Слушай, а может, я займусь волками?» — сипло прокашлялся Эд. «Мне нельзя драться с почтенной родственницей!»
«Ты ас, а она потусторонняя тварь из снегов Йотунхейма!» — поправил я, выхватывая нож и меч. «В этом бою будут нужны две руки!»
«И что?»
«А то, что нефиг заливать насчет родни!» «Твоя родня — это мы с Хельгой, а одолеть снежную слепоту может только Бог, сам знаешь. В прошлый раз ты побил ее за 5 минут».
«И потом 2 недели лечил лютый ячмень. У меня навеки вскочила шишка размером с конское яблоко».
«И кто тебя от него избавил?» «Хельга».
«Она просто выдавила мне его, как прыщ!» — завопил Эд, подпрыгивая на месте от нахлынувших воспоминаний. «Я чуть умом не тронулся от боли!»
«Умом ты тронулся гораздо раньше», — привычно напомнил я. «А Хельга успела поймать тебя за руку, когда ты, раскалив на газовой горелке вилку, собрался прижечь больное веко. И ведь еще орал, что это лучший способ на свете, подсказанный лично тебе в передаче Малахова».
«Игдрасиль тебе в задницу!»
Взбешенный бог отобрал у меня мой меч, дал взамен свой кинжал.
«Иди, спасай своих никчемных людишек, волки уже рядом, а я пойду спрошу кое-кого, как там дела в их вшивом Йотунхейме. Моя бабушка всегда говорила: не оставляй недоеденную кашу и недобитого врага».
«Сильно подозреваю, что насчет бабушки он привирает. Но картина, когда стройный кудрявый воин в серебряных латах с 2 мечами наперевес отважно входит в круговорот слепящего льда, и женская фигура, беззвучно хохоча, обрушивается на него всем весом, была столь эпична и возвышенна, что я замер. Как замерли люди в телегах, боясь осознать происходящее, ибо страшные легенды о лютой смерти в объятиях снежной слепоты многие помнили с детства. И самое страшное, что несколько раз ей удавалось вырваться из-за граней. Меня привело в чувство осторожное порыкивание за спиной. Я медленно повернулся. «Ровно 10!» Бог не ошибся. Белых полярных волков, каждый ростом с хорошего теленка в холке, мялись с лапы на лапу, ожидая приказа вожака. Самый крупный волк с длинным шрамом на лобастой голове приветствовал меня едва заметным поклоном. Я ответил тем же. Волк протянул лапу вперед, поставив на снегу 2 четких отпечатка, и когтем провел между ними черту.
«Нет»,
— отказался я. «Все телеги мои». Волк поднял на меня удивленный взгляд. «Я не отдам никого. Ни половину, ни четверть. Уходите». Волк указал лапой на меня, потом на телеги, набитые людьми, и широко раззявил пасть, сделал несколько показательных жевательных движений. «Да, если я погибну, то вы съедите всех. А если я убью 7 и 2 покалечу?» Волк обернулся к своим за советом. Хищники сгрудились, задрав хвосты и о чем-то увлеченно споря. Я похлопал по плечам яков. Меланхоличные животные неспешно пустились в путь. Вожак стаи издал предупреждающий рык. Я развел руками, молчаливо подтверждая «да». Они ушли. «Нет, я остаюсь». Из снежного вихря на мгновение высунулся раскрасневшийся от натуги Эд. «Тебе помочь, смертный?»
Если не трудно, будь добр, вызови МЧС и какую-нибудь пару ветеринаров из тех, кто занимается кастрацией бродячих животных. Волки дружно подняли на меня круглые от шока глаза. Но молодой бог все понял правильно. Он просто пустился бежать, большими прыжками догоняя уходящие телеги. Я бросился следом, не выпуская ножи из рук. Вожак хлопнул себя лапой по лбу, показывая всем, как бесстыдно его обманули, и, пустив фальшивую слезу, призвал товарищей к праведной мести. Снежная слепота соображала медленнее, но двигалась быстрее. На тот момент, когда вытянувшиеся в струнку волки догнали нас, на их серебристые спины обрушилась голодная мощь бесчувственной обитательницы Йоттунхейма. Перепуганный визг хищников стих быстро, заглушенный бешеной яростью ледяных снежинок с острыми краями. «Все?» — едва отдышавшись, спросил я. «Все?» — на ходу подтвердил Эд. «Ей все равно, чем или кем насыщать свой голод. Убить ее нельзя. Можно прогнать на время, можно убежать, но...» Женская фигура вновь поднялась из снежного смерча. Теперь ее губы были окрашены красным. Она подняла лицо к бездонному небу севера, что-то беззвучно прокричала и рассыпалась сияющей пылью. На смятом снегу не осталось ничего. Ни костей, ни следов крови, ни даже волчьей шерстинки. «Мы везучие!» — оптимистично настроенный бог хлопнул меня по плечу. «Смотри, вон поворот, а вон и наши друзья. Ребекка, ласточка моя легкокрылая, как я по тебе соскучился!» «При моем коне такого не говори. Заревнует».
«Что? Соперник? Клянусь вечным холодом бездны, никто не встанет между мной и моей кариокой девочкой!»
«Я тебя предупредил, бог ты или кто? Центурион шутить не любит, а копыта у него тяжелая». Эд, как всегда, делал вид, что не боится ничего на свете, но к своей ненаглядной Ребекке подходил уже без лишнего фанатизма, а в сторону ревнивого центуриона старался даже не смотреть. Когда мы добрались до прохода, я свернул замки с клеток на телегах. Люди последовали за моим родственником, а мы с пятью самыми крепкими мужиками поставили телеги так, чтобы они загораживали вход. Предусмотрительность никогда не бывает лишней. На горизонте уже мелькали серые и черные точки, а мне абсолютно не улыбалось задерживаться в закордонье хоть на 5 минут больше жизненно необходимого. Сегодня нам безумно повезло. Мы не потеряли ни одного человека. Оставаться дальше и вновь испытывать судьбу и строить из себя героя там, где не надо, было более чем чревато. Когда мы выбрались, Эд закрыл проход. Где-то внутри, под неумолимый скрип смыкающихся скал, раздался предсмертный вой каких-то тварей. Значит, погоня все-таки была. «Седрик!»
«Сир?» — мгновенно откликнулся он.
«Доставь людей в замок. Те, кто захвачены в наших деревнях, могут вернуться домой. Компенсации за сожженное жилище не будет. Наша казна и так скуднее запасов церковной мыши».
«Куда прикажете определить чужаков?»
«Пусть решат сами. Они вольны вернуться к своим хозяевам, вольны бежать дальше, вольны признать своим сюзереном меня и жить здесь, с нами, по нашим законам». Седрик молча наклонил голову в знак покорности приказу, а я шевельнул поводья, понукая коня.
«Вы опять спешите, мой господин?»
«Да, мы с Эдом уйдем раньше. У меня серьезные проблемы».
«С вашей дочерью, сир?»
Я поднял на него изумленные глаза. Старый воин улыбнулся уголком рта.
«Быть может, маленькой дочери лорда Белхорста пора вновь посетить наш старый замок?»
Я обернулся к Эду. Наглый, ухмыляющийся бог
вновь приписавший себе все победы, постарался быстренько скрыться за крупом своей белой кобылки. «Вот, значит, как!» «Ну-ну!» Выйдя из гобелена первым, я сразу же рванул в ванную, смыть запах конского пота. Дяде Эдику, как вы уже догадались, было глубоко параллельно, чем и почем он пах. Франт и балагур там, здесь он превращался в неряху и зануду. Чтобы хоть чуть-чуть, хоть самую капельку можно было любить или терпеть его, надо было знать его жизнь в обеих ипостасях. Пока намыливался, слышал сквозь дверь приглушенный голос Хельги. «Пап, ты в порядке? Ты там не утопиться собрался, нет?»
«Там нельзя утопиться, дитя», — ответил за меня дядя Эдик. «Но он может, конечно, попробовать повеситься на шланге от душа. У меня не получилось. Помнишь, в тот день, когда я еще сунул голову в стиральную машинку?» «Па-па-па!»
Пароходной сиреной завелась моя дочь. Пришлось выключить воду, наорать на одного, успокоить другую, потом наоборот, и через 2 минуты с мыльной пеной за ушами, кое-как вытершись, выйти к этим доставалам. «Ну почему я в своем доме не могу спокойно, в тишине, без воплей и понуканий принять душ?»
«А мне без тебя скучно».
«И мне?»
«Эд, помолчи, пожалуйста, лапка, чего же скучно? Я ушел в ванную комнату, ты сидела в инете».
«Я тоже хочу там сидеть, дитя мое. Почему мне нельзя показывать те фото, где я похож на викинга?»
«Дядя Эдик, ты про ту похабщину, где ты стоишь на кухне, в одной руке у тебя половник, в другой — неразмороженная курица, а на голове кастрюля? Я удалила их еще позавчера».
«А сколько дней они провисели?» «Ахнул я, ибо на тех фото Эд был совершенно голый».
3 дня, пока не заметила. Он не стал звездой Ютуба, но определенный интерес на определенных сайтах вызвал».
Гордый собой, дядя Эдик танцевальным па обошел свою неприступную племянницу и, скрываясь в своей комнате, послал мне воздушный поцелуй. «Он не такой», — попытался оправдаться я. «Просто привык быть в центре внимания и любит ажиотаж вокруг своей особы».
«Да знаю я», — привычно отмахнулась Хельга. «Па, но именно это меня и бесит. Будь он и вправду голубой, трансвестит или нудист-натурал, а то строит из себя непонятно какого гламурного ханурика со справкой из психушки. Сделать тебе чаю?»
«Да, пожалуй. И у нас там вроде пельмени оставались».
«Уже нет. Он начал их варить в электрочайнике и забыл. Как весь ток по квартире не вырубило, ума не приложу. Кстати, чайник проще купить новый».
В общем, день получился долгим и насыщенным. Соответственно, ночка тоже не задалась. Собственно, мы с Хельгой коротали время на кухне. Она за уроками, я с очередной книгой об антикварном оружии, присланной знакомым автором с Кубани. Мне как раз предлагали раритетную шашку начала 19 века, трехдольную, с золотой вязью на клинке и дырочками от императорского вензеля на головке рукояти. Очень вовремя. Отказать. Я щелкнул клавишей ноутбука, сравнивая изображение на фото в книге с изображением на экране. Кубанские шашки Златоустовского завода были двудольными. Специальных офицерских клинков среди них не выделялось, а надпись позолотой вообще не использовалась, ибо мгновенно стиралась в бою. Итого. «Польская подделка», не отрывая глаз от учебника английского, оттарабанила моя дочь. «Рынок антиквариата сокращается с каждым годом, а потому дает от 14 до 20% роста дохода в год и на 80% состоит из подделок».
«Умница!» — похвалил я. «Еще вот предлагают кинжал барона Врангеля. Вроде бы все чисто, но цена...»
«Па, а почему ты занялся именно антиквариатом?»
Я притих. Объяснять ей, каким образом мне удалось протащить в нашу реальность из закордонья пару древних книг и целую коллекцию топоров древних викингов, казалось не очень уместным. Зачем ребенку знать, что ее отец начинал карьеру как обычный вор? Хорошо еще, не могильники раскапывал. Лихие 90-е, развал страны, дикий рынок, невозможность получить работу по специальности, начал было я, но под ее прокурорским взглядом осекся. Просто мне нужно было зарабатывать. Много. На мне остался сумасшедший Эд и ты, двухлетняя кроха. Я и не выбирал особо, что приносило заработок в дом, то и делал. Это честно. За работу героя в замке Кость мне никто не платит, потому что, по идее, в любой момент я могу остаться там и вести размеренную жизнь мелкого феодала, что, в принципе, у меня не так уж плохо получается. Первое время мы там и жили, но оставлять ребенка без современной медицины, культуры, образования, в конце концов, я не мог. Кстати, Эд в этом вопросе был на моей стороне. Он твердо считал, что племянница Бога достойна самого лучшего. С его стороны добровольно перейти на основное место жительства туда, где он себя не контролирует, это, несомненно, подвиг, достойный уважения. Учитывая, как хладнокровно его родня выбросила молодого бога умирать во льдах за гранями, родственные чувства в его душе должны были угаснуть навсегда. Эд потерял часть разума, где-то остался вечным ребенком, больше всего на свете, ценящим битвы, лошадей и свое пребывание в центре внимания общественности. Он всегда и охотно возвращался со мной в северные края. Но Хельгу любил искренне, как никого, оставаясь ей заботливым и преданным дядей. До тех пор, пока его белый божественный мозг не давал очередной нелепый сбой.
«Па, я все равно не понимаю, почему ты...»
Ее вопрос прервала трель дверного звонка. 10:00. Кому взбрело в голову нас навестить? «Это к тебе?»
«Нет, ко мне так поздно подружки не ходят», сразу открестилась моя дочь. «Может, к тебе?» «Это ко мне, из журнала «Сити». Я успел отправить им то, что ты недоудаляла, милая!»
Бодро откликнулся дядя Эдик, первым выходя в прихожую и без вопросов открывая дверь.
«Надеюсь, мне предложат быть лицом следующего номера. Ну, или не лицом, а...»
Я не успел его остановить. «Пропустите, милиция!»
«Вообще-то уже второй год полиция!» — недоверчиво приподнялась Хельга. «Видимо, события сегодняшнего дня запомнились, а моя девочка быстро учится».
В прихожей, плечом к плечу, стояли трое полицейских в новенькой современной форме. Двое при пистолетах. Лица у всех суровые, соответствующие уставу. Что-то говорило мне, что этих типов не стоило пускать в дом, как и то, что до стойки с антикварными иранскими кинжалами 17 века я добежать просто не успею.
«Ехали цыгане, хрен догонишь, пели они пели, хрен поймешь!»
Ни с того ни с сего, отступая в широкую прихожую, вдруг завелся дядя Эдик.
«Дорогой длинною, да ночкой лунною!»
«Он что, ненормальный?»
«Да», — дружно ответили мы с Хельгой. «У него справка есть».
«Тогда будьте добры, уймите психа и пройдемте с нами в отделение», — подумав, приказал старший.
«А зачем?» — Только и успела спросить моя бедная девочка, как двое сержантов начали крутить ей руки. Ну, в смысле, пытаться. То есть с равным успехом они могли бы попробовать завязать узлом телеграфный столб. Блин, опять не так. Со столбом бы у них, может, чего и вышло. А вот с Хельгой...
«А, меня обижают?»
Я кротко кивнул ей и с размаху врезал в челюсть главному. Милиционер ударился затылком о стену и резко сменил тон, а заодно и голос, и внешность, и манеры.
«Убить всех!»
— прорычал чешуйчатый мутант с телом человека и головой змеи.
«Девчонку взять живой!»